Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте. В начале выпуска о таких событиях. В поддержку семейных традиций в Одессе открылась рождественская ретро-выставка. Добрые фильмы детства. В Севастополе открылась выставка, посвященная юбилею Людмилы Танасенко, автора знаменитых анимационных фильмов 20-го столетия. Предание старины глубокой. Издана уникальная энциклопедия о Древней Руси. Рождество и Новый год – праздники поколения. С таким названием в Одессе работает ретро-выставка, в экспозиции которой представлены старинные новогодние открытки, елочные игрушки, фарфоровые изделия и сувениры, печатные издания, рисунки и картины художников конца XIX – начала XX веков. Экспонаты выставки не только создают атмосферу зимних праздников и святок, это своеобразный срез нескольких эпох, еще раз напоминающий о семейных традициях, передающихся из поколения в поколение, и самых важных ценностях, существующих вне времени. Связь времен и поколений ощутила и Наталья Марчук.
Музей «Христианская Одесса», что на территории Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, встречает гостей необыкновенно теплой атмосферой. Здесь каждый экспонат напоминает о любимых семейных зимних торжествах. Посетителей ждет интересная ретроспектива. Нежные, слегка выцветшие дореволюционные рождественские открытки с изображением ангелочков, суровые открытки военного времени, старинные елочные игрушки, кузнецовский фарфор, новогодние открытки с любимыми персонажами советских мультфильмов и сказок советского периода и многое другое. Все эти экспонаты представили знаменитые одесские коллекционеры и простые, небезучастные одесситы.
Мы здесь постарались вот вместе с директором музея показать самое интересное, самое любопытное, самое красивое, самое душевное.
Каждый экспонат был кем-то когда-то сохранен и передан детям и внукам. Например, такими открытками люди поздравляли с Рождеством друг друга в начале прошлого века, а эти шли на фронт в период Великой Отечественной войны. А вот эта программка «Щелкунчика» за 1953 год чьей-то семье служила напоминанием семейной традиции просмотра этого спектакля в канун Нового года. Кто-то принес и елочные игрушки, которыми в детстве украшали елки наши прабабушки и прадедушки.
Несколько лет назад мы делали новогоднюю выставку в музее одной улицы в Киеве. И я сам видел, как приходили бабушки с внуками, и бабушки смотрели на эти открытки. Чуть не плакали. Это наша молодость. Мы посылали эти открытки, душевные все.
На выставке есть и уникальные вещи.
Есть очень интересные, уникальные вещи. Например, газета «Молва». Это оккупационная газета во время оккупации румынами. Новогодняя. Или даже проще. Вот календарь 1956 года, выпущенный нашим пароходством. Это один экземпляр и больше никогда не будет. Все остальное уничтожили.
Ретро-выставка в Одессе будет работать весь период святок. Для одесситов и гостей южной столицы это прекрасный повод интересно провести время зимних праздников, с которыми связаны самые теплые семейные традиции, задуматься о сохранении лучшего в каждой семье, стать ближе друг к другу, оживить радостные детские воспоминания, дать им новую жизнь и подарить их своим детям и внукам. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В преддверии любимых зимних праздников Севастопольский художественный музей имени Михаила Крашицкого открывает уже традиционную новогоднюю рождественскую выставку. Проект посвящен возрождению и поддержанию семейных традиций в подготовке этих праздников. Каждый год новая тема выставки. И в этот раз она посвящена юбилею замечательной сказочницы, в руках которой все становится искусством. Возможно, имя Людмилы Сергеевны Танасенко и не у всех на устах, а вот ее мультфильмы еще советских времен – «Большой секрет для маленькой компании», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Мумитроль» – конечно, известны. На выставке «Падал прошлогодний снег» побывала и Светлана Карташова.
Не секрет, что друзья не растут в огороде.
Не продашь и не купишь друзей.
Персонажи этого доброго мультфильма далеких советских времен создавались и руками Людмилы Сергеевны Танасенко, чью фамилию можно увидеть еще в 30 мультипликационных фильмах. «Волк и семеро козлят на новый лад», «Мумитроль», «Про щенка». Эта художница известна своими работами в объемной анимации, технике плоской и объемной перекладки. И друзья, и ученики удивляются тому, как она может творить буквально из всего, что ее окружает.
Приезжаю, допустим, к ней, захожу, а у нее на стекле разложены скомканные тряпочки, вот просто приклеены к этому стеклу. У меня в мысли даже не возникло, что это войдет «Ах, принцесса» мультик, допустим. И вот это все оживало, вот эти кусочки, на которые бы просто прошел кто-то, не обратил внимания или вот так смахнул бы в мусорное ведро.
Выпускница Севастопольской художественной школы самого первого набора Людмила Танасенко покорила не только Москву, но всю страну, став художницей фильма «Падал прошлогодний снег». Именно так и называется выставка к 70-летию замечательной сказочницы, открывшаяся в художественном музее в центре Севастополя.
Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
В экспозиции около 50 работ Людмилы Танасенко. Музей с радостью принял то, что хранится в семье ее родственников, в домах очень близких друзей.
У кого-то даже случайные вещи тоже так когда-то кому-то по доброте душевной она подарила. Ну и мы тоже не отказывались. Ну и, конечно, наши музейные вещи.
Среди которых живописные работы и два эскиза к мультфильму. И не без улыбки директор музея презентует еще одно произведение, которое предоставила близкая подруга художницы Ирина Антонова. Много лет назад они решили вместе раскрасить дверцы шкафа.
Шкаф стоит без... Да, дверцы временно экспонируются в Севастопольском художественном музее.
Свое 70-летие Людмила Танасенко отмечает в Москве большой персональной выставкой в Доме кинематографистов. Но принять севастопольское поздравление для сестры смог ее родной брат.
Мое личное мнение, что ее как художник сформировала природа, а в частности Дальний Восток, который вообще безбрежен в этом художественном смысле. И вот тут она получила толчок, который в дальнейшем развился в Севастополе.
Работая преподавателем рисования в школах Севастополя, художница была верна совету своего педагога Евгения Кольченко. Сосредоточиться и влюбиться в то, что изображаешь, и передавала это ученикам.
Вот ученики приходят, лист бумаги. Ой, мама не купила, ой, ватмана нет. Да вот а нет, она так, берем картон, нет картона, берем газету, нет газеты, берем косточку. А это еще учит людей видеть многогранность мира.
Она умеет находить интересное, и эта находчивость творческого человека видна во всех ее работах. Персонажи любимых мультиков перекочевали в виде брошей, браслетов в реальный мир, став подарками, которые она так любит делать друзьям, что и подтверждает эта выставка.
Когда приходишь, показываешь свои работы, Люда говорит, допустим, ой, а это можно так, а это так, а это так. Дарит идеи. Не только в сундук свой складывая, знаете, вот на будущее, она все время потенциально выплескивает свой мир, передает нам, а мы его порой трансформируем по-своему.
И как происходит эта трансформация, показывает второй зал музея, где зрители могут насладиться вольными фантазиями художников Севастополя на тему сказочного в творчестве Людмилы Танасенко. Более 100 работ – живопись, графика, вышивка, куклы, мастерство рук и творческий полет, в который может устремиться каждый, готовый дарить радость.
Для того, чтобы рисовать смышленые картинки, нужно иметь фантазию, смышленность, какую-то такую зажигалку, разные краски в голове, чтобы это все изобразить на листе.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Конец! Концы в воду!
Институт всеобщей истории РАН представил свежеизданный фундаментальный труд «Энциклопедию Древняя Русь в средневековом мире». Над книгой больше 20 лет работали 170 крупнейших ученых России, Украины и Беларуси. Толстенный фолиант весом 3,5 килограмм собрал около 3000 статей о жизни древнерусского государства от времен его зарождения в IX веке до монгольского нашествия в XIII веке. Энциклопедия прекрасно иллюстрирована подробными картами, схемами, таблицами, изображениями правителей и памятников культуры. Книга напечатана тиражом 2000 экземпляров. На презентацию труда первые тексты, для которого были написаны еще в советское время на печатных машинках, собрался весь цвет исторической науки. Наш выпуск продолжит обзор сообщений православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре поиск ответов на разные вопросы. И один из них – на каких условиях строятся отношения церкви и государства? Взаимоотношения церкви и государства в разные исторические эпохи могли строиться по-разному. Например, в первые века христианства в языческой Римской империи церковь была запрещенной религиозной организацией. В христианской Византии сложилась так называемая симфония взаимоотношений. Церковь и государство стремились к максимальному сотрудничеству. Сегодня в большинстве стран мира церковь отделена от государства. Как складывается складываются отношения церкви и государства в Украине. Подробности вы найдете на сайте «Православная жизнь». Посттравматический синдром. Как помочь? Психолог Анна Лелик советует, как можно помочь людям, переживающим посттравматический синдром. В частности, как близкие могут поддержать своих родственников, которые вернулись из мест боевых действий. Об этом пишет портал «Православие в Украине». Стать святым или богатыри не мы? Может ли современный человек стремиться к святости? Или это грех тщеславия и гордости? Может ли он хотя бы надеяться на спасение? Или болезнь порабощения грехом неизлечима? Что на эту тему говорят святые отцы? По плечу ли нам святоотеческие правила спасения? Или Царство Небесное с его обителями? Спасенность, праведность, святость не для нас? Ответы ищите в книге Алексея Осипова, профессора Духовной Академии, на сайте Православной библиотеки «Золотой корабль». Об украинце в Италии или возрождение православия на севере Италии. В православном храме Амвросия Медиоланского в Милане службы бывают ежедневно. В общине, которую окормляет архимандрит Амвросий Макар, немало прихожан с трудной, но по-своему уникальной и интересной судьбой. Сам священник прибыл в Милан в 2006 году из Киева. Ранее он нес в столице Украины служение проректора Киевской духовной академии. Но Богу было угодно, чтобы батюшка начал свой миссионерский и пастырский труд на чужбине. О судьбе и служении украинского пастыря читайте на сайте Кафедральный собор Воскресения Христова. Как научить ребенка прощать? В современной культуре учить детей прощать обидчиков не особенно принято. Наоборот, принято учить их постоять за себя. Прощение и отказ от расправы расцениваются чаще как свидетельство слабости, неумения защитить себя и своих близких. Но стремление отвечать силой на силу приводит к эскалации конфликта. Как это объяснить детям и научить их не мстить, не вынашивать обиду, а прощать? Об этом читайте в публикации на сайте журнала «ФОМА» в Украине. Искусство воспитания и педагогические системы. Учимся у великих. У Бога нет внуков, все дети. Не всегда родителям легко согласиться с подобной истиной. Проживая рядом с детьми небольшой, но очень важный отрезок жизни, мы прекрасно осознаем, от того, как мы потрудились на ниве воспитания, зависит их судьба не только в земной, но и в вечной жизни. Родители не перестают сомневаться, оправдывать свои ошибки и отчаянно искать авторитеты в надежде на подсказки всеми уважаемых педагогов. О том, как не потеряться в лабиринте философских изысканий различных педагогических систем и выбрать надежные ориентиры в беседе с доктором педагогических наук Татьяной Склировой на сайте «Православная молодежь Украины». Читайте и узнавайте много интересного. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. Сладкие гостинцы к Рождеству. Мастерица из Красноармейска радует родных и друзей уникальной выпечкой. Литургия с пояснениями. В канун Рождества в храме преподобного Иоанна Лествичника для маленьких прихожан и их родители совершили особенное богослужение. Снежный вертеп и колокольня изо льда. Под Новосибирском проходит рождественский фестиваль снежной скульптуры. Известно, что творческий человек может создавать прекрасные, самых необычных материалов в самых разных направлениях и техниках. В рождественские дни, когда хочется порадовать своих близких изысканными сладостями, уместно рассказать о весьма необычной выпечке для праздничного стола. Создает ее жительница Красноармейска Люба Некравцева. Ценители вкусных десертов вполне могут последовать ее примеру. Об этом далее в нашем сюжете.
К различным праздникам, знаменательным датам, приятным сюрпризом всегда может стать декорированный торт. Ведь порой даже трудно предположить, что под этой яркой обложкой, под этими удивительными фигурками находится выпечка. Кроме того, и все эти декорации являются сладостями. 3 года назад Люба Некравцева открыла в себе затаившийся талант – декорирование тортов. По словам девушки, до этого момента она и готовить-то особо не любила, и творческими способностями не отличалась.
Мне очень захотелось ребенку сделать как бы приятно на день рождения, да. Я попробовала, сделала мастику, у меня все получилось. Я ребенку сделала такую куклу Барби. Все дети были как бы в восторге. Ну и вот как бы захотелось еще что-нибудь попробовать. И так по чуть-чуть мы пришли к тому, что это уже переросло у меня как бы в хобби.
Если вначале мастерица готовила только украшения к тортам, со временем она перешла непосредственно и к самой выпечке.
Для меня спечь бисквит – это была очень большая проблема. Я его никогда не делала, просто у меня… Ну, когда я стала делать украшения, как бы я больше обратила внимание на украшения. Мне это как бы красиво понравилось, да. То к украшениям пришлось сделать торт. Сначала я это делала, покупала торты и делала украшения сверху, ну, а потом пришло к тому, что начала сама печь.
Сейчас у Любы настоящая мастерская по изготовлению сладостей. Тестомес, набор инструментов для декорирования, формочки, пищевые красители, бусины и даже блесточки. Да-да, я сама бы никогда не подумала, что существуют съедобные блестки. Хотя, признаюсь, вкуса особого нет, но выглядят весьма привлекательно. В последнее время с приходом новых веяний и тенденций ассортимент девушки значительно увеличился.
На данный момент у нас очень большое разнообразие, то есть и фототорты, есть такие пирожные, называются капкейки, есть такие торты на палочках, можно сказать, называются кейк-попсы. То есть разнообразие сейчас очень большое. С Европы к нам сейчас идет новое направление, называется нит-кейк. Это голый торт. Называется он тогда очень-очень интересно, так голый торт, да? А в чем заключается это? Он получается весь естественный. У него он ничем не покрытый сверху, просто кремовые прослойки, как бы это все видно, только сверху украшение идет все натурально.
О голых тортах до встречи с Любой я также не слышала. Поэтому она наглядно продемонстрировала, как создается такое лакомство. Его необычность в особых требованиях к ингредиентам и оформлению. В этом торте все должно быть натуральным, даже если речь идет об украшениях. Для оформления таких работ используются настоящие ягоды и фрукты, цветы и другие натуральные декоративные материалы. В данном случае Люба подготовила еловые веточки с шишками. Основная идея угощения – чтобы все слои были выставлены на показ. Совсем недавно девушка освоила еще одну новую технику оформления. С ее помощью украшен этот сказочный торт.
Сейчас это называется айсинг. То есть это глазурь. Раньше у нас это называлось просто белковая глазурь, да, сейчас это называется айсинг. Просто бывает разных консистенций и разных вот таких вот декораций.
На зимние праздники Люба порадует своих близких невероятно вкусными и удивительно красивыми и необычными лакомствами. А вот имбирными пряниками можно сначала елку украсить, а потом и угоститься. Попробуйте последовать примеру Любы. Уверена, и у вас все получится.
В домовом храме преподобного Иоанна Лествичника в преддверии Рождества состоялась особая служба – литургия с комментариями. Такое миссионерское богослужение предусматривает разъяснение смысла и хода службы, действий и молитвословий. Литургия с пояснениями совершается для всех, кто хочет лучше понять православное богослужение. Особенно важно это для юных прихожан, ведь посещение храма и участие в таинствах должно быть для ребенка светлым событием, а не превращаться в скучную, непонятную, а порой и тягостную обязанность. Что же делать для того, чтобы привить детям любовь к богослужению? И почему так важна литургия с пояснениями? Смотрите в нашем сюжете.
Дети в храме всегда радость. Важно, когда любовь к богослужению проявляется у них с самого раннего возраста. Но в начале пути верующие сталкиваются с тем, что не всегда имеют ясное и полноценное понимание главной церковной службы – литургии. Для того, чтобы молитва была для детей не просто лингвистическим упражнением, для самых маленьких прихожан в храме преподобного Иоанна Лествичника при Центре православной культуры Лествица впервые состоялась литургия с пояснениями.
За божественной литургией вы не просто помолитесь, ребята, но вы еще самое главное узнаете, что же происходит еще за иконостасом, когда вам не видно, да? Вам интересно всегда же, есть такой вопрос, что же там происходит? И эта литургия будет с комментариями, с пояснением.
На такой особенной литургии дается объяснение всего хода церковной службы. Ведь многое, что происходит в алтаре, священнодействие, песнопение, молитвы, остается неизвестным и сокрытым от глаз прихожан. Для того, чтобы сделать богослужение более понятным и близким, священник-богослов объясняет все детали.
Вот что такое божественная литургия? Божественная литургия – это общее дело, в переводе с греческого. Что значит общее дело? Раньше, когда... Еще в древние времена этим словом называлась очень тяжелая работа, которую нельзя выполнить одному человеку. Для этого надо было собрать много людей, общинку такую небольшую, для того, чтобы это дело могло быть совершено. И вот это слово перенесло было в церковь, вот, в тот христианский мир, то, что мы совершаем все вместе. Вот это вот и называется божественная литургия.
Дети узнают о том, что литургия в переводе означает «общая молитва». Ее посещают для того, чтобы всем одновременно, соборно молиться за всех живущих в мире, за страну, за близких. Божественная литургия включает в себя три части, которые проходят друг за другом, как ступеньки духовной лестницы. Первая часть называется «Проскомидия». Она является подготовлением к литургии. Далее идет литургия оглашенных и литургия верных. Прихожанам объясняют, как совершается проскомидия в алтаре.
Вот сейчас священник соблюдет все божественные сосуды. Это дискос, это чаша, папир, это звездница. И также копье и лжицу. Потому что высшее проявление любви – это поцелуй. Вот это просфора, это агничная просфора с изображением креста, вы видите, да? Из которой заготовляется агнец. Вот сейчас священнослужитель обрезает каждую сторону со словами воспоминания той жертвы, которую Господь Иисус Христос принес за каждого человека.
Комментируется каждое действие священника. То, что остается недоступным взору прихожан за обычным богослужением, дети смогли увидеть своими глазами.
Каждая частичка, вынятая из просфоры, она символизирует душу человеческую. И вот сейчас вы увидели, вот это вот и есть проскомидия, то, что мы сейчас посмотрели. Еще раз, проскомидия в переводе греческого «принесение». Вот мы приносим то, что мы можем принести. Это в виде хлебушка. Значит, мы приносим всю свою жизнь. И вот сейчас вы обратите внимание на дискос. Видите, по центру агнец – это Христос. С правой стороны – Божья Матерь. С левой стороны – святые. И внизу – все поминавшиеся. Вот этот дискос сейчас символизирует церковь.
Задача литургии с пояснениями – не просто прокомментировать действия священников во время службы, а раскрыть ее глубинное содержание. По завету преподобного Макария Великого, во всем видимом разумей образы невидимого.
Литургия, которая вот уже начало, которое мы уже совершаем, это общественное дело, общественное служение. И вот что мы на ней вспоминаем? На ней мы вспоминаем всю земную жизнь кого? Иисуса Христа. Каждый момент Его жизни – это и есть вся божественная литургия, которой мы будем служить от Его рождения и до вознесения Его на небо. И также мы будем вспоминать те священные божественные дары и те заповеди, которые Он принес, те советы, которые Он давал каждому человеку, как жить для того, чтобы наследовать самое главное – спасти свою душу и наследовать Царство Небесное. Но самое главное, что запомните, что это не какое-нибудь театрализованное действие. Нет. Это реальное действие, которое происходит, реальное событие. И вот когда священнослужитель перед Божественной литургией молится, он говорит: «Время сотворите, Господи, и Владыка благослови». Вот это самое главное. Что Божественную литургию совершает не человек, нет. Ее совершает сам Господь.
Конечно, такая служба длится дольше обычного. Однако все согласны с великой пользой такого познания.
Я слышал, уже были такие службы. Поэтому они были для взрослых, и они идут очень долго, потому что пояснение и сама служба занимает очень много времени. Люди, конечно, устают, но тем не менее, они от такой службы, я думаю, получают огромное, так сказать, знание и по-другому, наверное, уже ведут себя в жизни.
Многие прихожане пришли целыми семьями. Говорят, что новые знания получили не только дети, но и родители.
На такой литургии, как говорится, живой я был первый раз. Я и моя семья, нам очень понравилось, потому что как бы здесь все так доступным образом рассказали, показали. Потому что как бы сам ходишь в церковь, бываешь, но, скажем так, те таинства, которые сегодня были показаны таким образом наглядно, видел первый раз. Тоже проскомидию. Вот. Ну и, скажем так, если для взрослого это было очень интересно, то для детей, мне кажется, это было еще более интересно.
Я думаю, что дети, может, даже поняли больше, чем мы, чем взрослые, потому что они как-то больше восприимчивы к Богу, они слушали внимательно.
Впервые я с внуком пришла Даниилом на эту святую божественную литургию.
Ребятишки тоже обменивались впечатлениями после службы.
Больше всего запомнилось, как священник рассказывал. Мы увидели, как делаются просвары и что с ними делают.
Было интересно, что мне объясняли, как готовиться к причащению.
Такая встреча – рождественский подарок детям. Как говорит священник, кто понимает службу, тот понимает христианство. И есть надежда, что после литургии с пояснениями таких людей стало больше.
Дай Бог, чтобы Господь всегда был с вами, чтобы вы Его любили, хотели и желали молиться, а молясь за божественной литургией, уже понимали, что происходит, вспоминая вот эту самую первую божественную литургию, которая сегодня состоялась.
Анна Ригульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
Молодцы.
На территории храма в честь иконы Божьей Матери Казанской в Новосибирской области проходит фестиваль снежной скульптуры. Он посвящен Рождеству Христову. В фестивале принимают участие команды, в которые входят профессионалы и любители, впервые решившие попробовать себя в этом прекрасном, хотя и недолговечном искусстве. В этом году организаторы объявили две темы фестиваля – рождественская и новогодняя символика для начинающих, а также копирование памятников раннехристианского искусства для тех, кто уже умеет работать со снегом и знаком с историей искусств. Пройдя вдоль двух рядов снежных скульптур, зрители могут попасть в вертеп – снежную пещеру, символизирующую ту, где родился младенец Христос. Рядом построена звонница из снега с настоящими колоколами. Фестиваль проводится православным патриотическим клубом «Ковчег». Одна из целей фестиваля – популяризация искусства снежной скульптуры как очень доступного, но в то же время интересного и эффектного вида творчества. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. С Рождеством Христовым! Желаем вам получать в эти дни только хорошие и праздничные вести. До встречи ровно через неделю.